Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта президент Алмазбек Атамбаевдин Европадагы сапары карады. Бул жолку визиттен кандай жыйынтык чыкты?
Евробиримдик акча берем, жардам берем деп айтып коюшу мүмкүн, бирок Кыргызстандагы саясий акыбал тымып турганы менен азырынча оор.
Мюнхен конференциясында АКШ Европаны ар дайым колдойбуз деп жоошуттум. Бирок Европа лидерлери Американын билдирүүсүнө канчалык ынанышты?
Алар Европа биримдигинин өзү жөнүндө ынанымдуу сөздөрдү уга алышкан жок. Европа лидерлери АКШдан евробиримдик маанилүү экенин айгинелеген сөздөрдү уккусу келишкен.
Алдыда бул жана башка кабарларды талдайбыз. Ошондой эле эл аралык басма сөздүү баяндамадагы сизди күтмөкчү. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 20-февраль, студияда Кубат Касымбеков. Эми дүйнөдө жана Кыргызстанда соңку кандай жаңылыктар бар экенин Элиза Кененбаевадан уга алалы.
Ош облусунда кар көчкү 3 адамдын өмүрүн алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, 19-февралда Чоң Алай районундагы жаш тилек айылында 2 үйдү кар көчкү басып, андан 9-10 жаштагы 2 баланын өмүрү кыйылды. Маалыматтарга ылайык, набыт болгон балдар бир туугандар. Кара суу районуна караштуу Папан айылында да бир аялды өз короосунда кар көчкү басып калганы кабарланды. Чоң Алайдагы кар көчкүдөн жаракат алган 11 кишинин 10 райондук ооруканага жаткырылды. 19-февралда Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн туташтырган Бишкек Ош жолунун 5 участогуна жалпысынан көлөмү 50,000 куб метрге жакын кар көчкү түшкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Ирак бийлиги 19-февралда Мосул шаарынын батыш бөлүгүн Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлеринен кайтарып алуу операциясын баштады. Бул тууралуу телеканал аркылуу жасаган кайрылуусунда өлкөнүн премьер-министри Хайдар Аль-Абади билдирди. Операцияны утурлай Ирак авиациясы тиешелүү райондордун үстүнөн баракчаларды ыргытып, жергиликтүү тургундарга операция башталары тууралуу эскертти. Мосул Ирактагы Багдаддан кийинки эле экинчи чоң шаар. 2014-жылдын жаз айларында Ислам мамлекети экстремисттик тобунун карамагына өтүп кеткен калааны согушкерлерден тазалоо операциясы өткөн жылдын октябрь айында башталган. Мамлекеттик ипотекалык компания 1 миллиард сомдун сарпталышы боюнча маалымат берет. Мамлекеттик ипотекалык компания 20-февралда өткөрүп жаткан маалымат жыйыны сапаттуу өздөштүрүлгөн 1 миллиард сом деп аталат. Анда мамлекеттик ипотекалык компания өткөн жылкы иши берилген насыялар тууралуу маалымат бербекчи. Январь айынын аягында Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитети мамлекеттик ипотекалык компаниянын судалык бюджетине өкмөт бөлгөн 3,7 миллиард сом жыл аягында 2,5 миллиард сом деп кыскарып калганына байланыштуу маалымат тактыгын эсеп палатасына тапшырган. Парламентте бул маселени өз алдынча иликтөө боюнча жумушчу топ да түзүлгөн. Америкалык сенатор Линдси Грэм АКШнын президенттик шайлоосундагы ыктымал ролу үчүн Орусияга каршы жазаны күчөтүүгө аракет көрөрүн билдирди. Ал 19-февралда Мюнхендеги коопсуздук конференциясында сүйлөп жатып, шайлоодон кийинки ички карама-каршылыктар жөнгө салынгандан кийин АКШ Конгресси башка маселелерге көңүл бураарын, алардын башкы сабында Орусияга каршы санкциялар турарын билдирди. Республикачыл сенатор бул маселени эки партия тең колдойт деп үмүттөнүп жатканын айтты. АКШнын атайын кызматтары январь айында жарыялаган баяндамасында Орус президенти Владимир Путин Американын шайлоо системасына жана демократтардын талапкери Хиллари Клинтондун рейтинг шек келтирүү үчүн кибер чабуулдарды өткөрүүгө буйрук берген деген тыянакка келишкен. Орусия бул маалыматты негизи жок деп четке каккан. Азил Турдукуловдун үстүнөн соттук териштирүү уланат. 20-февралда Бишкектин 1-май райондук соту Эркин Мамбеталиевдин активист Азил Турдукулов боюнча доо арызын кароону улантат. Турдукуловдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча бүгүнкү жараянда анын адвокаты Эркин Мамбеталиев тууралуу массалык маалымат каражаттарына жарыяланган макалаларды сотко тапшырат. Президент Алмазбек Атамбаевдин мурда жан сакчысы делген Эркин Мамбеталиев Адил Турдукуловдун үстүнөн өткөн жылы ноябрда сотко кайрылган. Ал Facebookтагы билдирүүлөр аброюма шек келтирди деген негизде арыз жазып, моралдык зыян катары 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Адил Турдукулов болсо Мамбеталиев тууралуу посттору, далилдерди, шилтемелерди келтирүү менен жазылганын билдирип келет. Москвада мигранттардан акча талап кылган полициячы кызматтан кетти. Полиция кызматкери Евгений Ланщиков 13-февраль күнү аялы менен бара жаткан кыргызстандык мигрантты токтотуп, документтерин текшерген. Текшерүү учурунда аялындын документи жайында эмес деген жүйө менен жубайларды полиция бөлүмүнө алып келген. Ал жерден полиция кызматкери ишти жөнөкөй жол менен чечүүнү сунуштап, ал үчүн мигранттардан 1,5 миң рубль сураган. Буга макул болбогон мигрант прокуратурага кайрылып, полиция кызматкери пара алып жаткан жеринен кармалган. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголгонун, ал эми акча талап кылган полициячы кызматтан кеткенин Москва прокуратурасы маалымдоодо. Берлин кинофестивалинин жеңүүчүлөрү аныкталды. Берлин кинофестивалында венгриялык режиссер Илдика Эньеденин «Дене жана жан дүйнө жөнүндө» деп аталган тасмасы мыкты аталып, башкы сыйлыктын же алтын аюунун ээси болду. Бул тасма Будапешттеги мал союучу жайдын башчысы менен текшерүүчү аялдын ортосундагы мамилени баяндайт. Ишембе күнү өткөн сыйлык тапшыруу аземинде финляндиялык Аке Каурисмяки «Үмүттүн башкы тарабы» деген тасмасы үчүн мыкты режиссер деп табылды. Калыстар тобу өз сыйлыгын режиссер Ален Гомистин «Фелисити» тасмасына ыйгарды. Кореялык Ким Минхи жана австриялык Георг Фридрих мыкты актер жана актриса деп табылды. Берлин фестивалына кыргызстандык режиссер Актан Арым Кубаттын «Кентавр» тасмасы да катышкан.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таба аласыз. Эми синоптиктердин маалыматы: 20-21 февралда абанын температурасы төмөндөп, түнкүсүн чүй өрөнүндө -8-13, Сокулук районунда жана Талас өрөнүндө -10-15 градус суук, күндүз -2-7 градус. Ош, Жалабат, Баткен областарында дыйканчылык аймактарында түнкүсүн -5-10, күндүз -5 градуска чейин суук болот. Тоо этектеринде ысык көл ойдоңунда түнкүсүн -8-13, күндүз -2-7 градус суук. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында жана тоолуу райондордо 21 февралга чейин түнкүсүн -20-25, күндүз -11-16 градус суук болот. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат деп эскертишет синоптиктер. Бүгүн Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот, абанын температурасы -1-3 градус суук болмокчу. Президент Алмазбек Атамбаевдин Европадагы сапары карыды. Бул сапарда Атамбаев Брюссельдеги Евро биримдиктин лидерлери, немис канцлери Ангела Меркель менен жолукту. Ошондой эле Мюнхен шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Президентти коштоп жүргөн тышкы иштер министри Ерлан Абдылдаев Европада мамлекет башчысы Атамбаевке Борбор Азиядагы уникалдуу демократиянын архитектору деген жогорку баа берилгенин билдирди. Саясаттануучулар муну бийликти мыйзамдуу жол менен тапшырууну убада кылган президентке көргөзүлгөн дипломатиялык сыяпат катары баалашууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Президент Алмазбек Атамбаевдин Брюссельдеги Евро биримдиктин жетекчилери Дональд Туск жана Жан-Клод Юнкер менен жолугушуулары жыйынтыкталды. Жолугушуулардын биринде Евро биримдиктин жетекчилери Кыргызстанда күзүндө өтө турган президенттик шайлоонун жүрүшүнө кызыгып, болочоктогу мамлекет башчысы ким болорун сурашкан. Президент Алмазбек Атамбаев кийинки президент ким болорун азыр эч ким билбестигин айтып, алдыдагы шайлоо чыныгы саясий атаандаштыкта өтөт деп жооп берген. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Евро биримдиктин жетекчилиги президент Алмазбек Атамбаевдин өлкө демократиясына кошкон салымын жогору баалаганын төмөндөгүчө мисал келтирди.
Можно отметить некоторые даже слова, которые были сказаны Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером. Я дословно прям говорю о том, что президент Атамбаев является архитектором уникальной демократии Центральной Азии.
Дональд Туск менен Жан-Клод Юнкердин жолугушуусу учурунда айткан кээбир сөздөрүн түзмө-түз мисал келтирсем, алар президент Алмазбек Атамбаевди Борбор Азиядагы сейрек кездешүүчү демократиянын архитектору деп аташты. Мына ошентип алар президенттин Кыргыз Республикасындагы демократиянын өнүгүшүнө кошкон салымын жогору баалашты.
Они высоко оценили тот вклад, который президент внес в развитие демократии в Кыргызской Республике.
Антке менен Алмазбек Атамбаевдин Европага жасаган бул иш сапарын Кыргызстандагы кээ бир коомчулук өкүлдөрү өлкөнүн сыртынан саясий колдоо издөө аракети катары баалашууда. Ал эми Евро биримдиктин президент Алмазбек Атамбаевка демократ президент катары берилген баасын Борбор Азия чөлкөмүндөгү коңшулардан айырмаланган Кыргызстандагы табигый демократиялык жараяндар менен байланыштыргандар болду. Мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов Евро биримдиктин бул мамилесин бийлигин тапшырганы жаткан президентке көргөзүлгөн дипломатиялык гана этикет деп сыпаттады.
Муну бир жагынан Кыргызстанда болуп өткөн эки мамлекеттик төңкөрүштүн жыйынтыгында азыр бир да президент бийлик укуктарын узартып кала бергенге, же болбосо баласын же жакынын мураскери катары калтырып калууга таптакыр жол жок болуп калганын айгинелеп турган үчүн айтылып атканы. Демек Атамбаев калбайт, бары бир кетет, кое эми жакшы бар деп да алысынан таптап жылуу сөздөрдү айтып узатып атканына белги берет.
Ошол эле кезде президент Алмазбек Атамбаевдин Евро биримдиктин жетекчилери менен жолугушуу учурунда Кыргызстанга саясий жактан гана эмес, каржылык колдоонун өлчөмү дагы көбөйтүлө турганы белгилүү болду. Ошондой эле жолугушууларда соода экономикалык жана маданий гуманитардык эки тараптуу байланыштарды күчөтүү маселеси көтөрүлгөн. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов жакын арада көргөзүлө турган Евро биримдиктин каржылык колдоосу туурасында мына буларга токтолду.
Визитин алканында эки финансылык документке кол коюлду. Биринчиси бул 13 миллион евро мыйзамдуулукту бекемдөө боюнча реформалардын улантылышы багытталганда, экинчиси болсо 10 миллион евро бул баягы региондорду өнүктүрүү маселелерине кирет да. Тактап айтсам, бул каражаттар Жалал Абад облусунун таза суу менен камсыздоо боюнча. Андан тышкары президент Алмазбек Атамбаев дагы өзү баягы ушундай эле проекттер 7 областта болушун сунуш кылды да.
Бирок саясаттануучулар президенттик шайлоого байланыштуу соңку мезгилдеги саясий тирештин күч алышы өлкөдөгү кырдаалды туруксуздукка алып келбейби деген кооптонуулар турганын белгилешүүдө. Евро биримдиктин кыргыз бийлигине саясий жана каржылык колдоо көргөзүүсү өлкөдөгү жалпы абалга таасир эте алабы деген суроо кабыргасынан коюлуп турган учур. Марат Кайыпов бул багытта өлкө азыр саясий туңгуюкта турат деп мүнөздөдү.
Евро биримдик акча берем, жардам берем деп айтып коюшу мүмкүн, бирок Кыргызстандагы саясий акыбал тымып турганы менен азырынча оор. Анткени бүгүнгө чейин Атамбаев саясий өзүнүн оппоненттерин камап түрмөгө ушундай ишти алып барган. Алар жөн жатат дейсизби? Жөн жатпайт. Алар дагы учурун карап турушат, биз да чыгабыз деп. Анан калса биздеги саясий акыбалга тышкы күчтөрдүн кийлигишүүсү сөзсүз ыктымал болуп келген. Ошон үчүн европалык биримдик Атамбаевди жакшылар деп эле дабыстан токтоп койгон. Алдыда эмне болот ким билет азырынча.
Бул арада укук коргоочулар Евро биримдик президент Алмазбек Атамбаевди демократиянын архитектору деп мактаган учурда Кыргызстанда анын саясий атаандаштарына карата куугунтук күчөгөнүн белгилешүүдө. Буга соңку мезгилде парламенттеги оппозициялык фракциянын мүчөлөрү мурдагы баш прокурор Аида Салянова жана мурдагы мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иштерин мисал келтиришти. Буга чейин бир топ оппозиция өкүлдөрү дагы саясий себептер менен кармалышып, мамлекеттик бийликти басып алуу боюнча оор кылмыштарга айыпталып, учурда камакта отурушат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев да катышкан Мюнхен коопсуздук конференциясы жекшембиде жыйынтыкталды. Эксперттердин баамында бул конференция Европада дүйнөлүк саясаттын нугу тууралуу санаркоо өкүм сүрүп жаткан учурга туш келди. Биз иш чарага катышкан лидералык маселелер боюнча талдоочу Эркин Европа Азаттык уналгысынын редактору Стив Гутерманды кепке тартып, алгач андан быйыл 53-чү жолу уюштурулган конференциянын мурдагылардан айырмасын сурадык.
Мюнхен конференциясында негизги көңүл АКШнын тышкы саясатына жана президент Дональд Трамп бийлиги тушунда ал саясат кандай өзгөрөрүнө бурулду. Европада жана дүйнөнүн башка бөлүктөрүндө мурдагы саясат уланабы, Трамп кандай тышкы саясатты карманат деген тынчсыздануулар болуп келген. Андыктан бул жактагы лидерлер конференцияда бул багытта ынанымдуу маалымат алабыз деп турушкан. АКШнын жогорку даражалуу расмий өкүлү вице-президент Майк Пенс конференцияга катышты. Ал ишемби күнү АКШ трансатлантикалык өнөктөштүккө жана Европа менен алакага чоң маани берүүнү улантат деп айтып, Европаны өзгөчө НАТОго мүчө өлкөлөрдү жоошутту. Пенс Орусияга карата да катуу позицияны карманып, Орус тарап Украинадагы окуялар үчүн жооптуу ойдон кала берет деди. Менимче бул Трамптын салттуу өнөктөштөрүн көп нерсе өзгөргөн жок деп жоошутуу аракети болду. АКШнын вице-президенти Майк Пенс дагы, коргоо министри Джеймс Мэттис дагы, НАТОго мүчө башка мамлекеттер да уюмга каржылык колдоо көрсөтүшү керектигин ачык айтышты. Европа лидерлери бир аз ынангандай болгону менен АКШнын болочоктогу саясаты боюнча суроолор кала берүүдө.
Still among world leaders here about, you know, what kind of policy the United States is going to pursue.
АКШнын жаңы администрациясынын соңку билдирүүсүнө Европа канчалык ынанганына кененирээк токтолгон келип жатат. Сиз дале болсо суроолор кала бергенин айтып жатасыз. Европа кайсы маселеде дале күмөн санап жатат?
I think one thing is that they didn't hear reassurances about the European Union itself while Pence said that
Алар Европа биримдигинин өзү жөнүндө ынанымдуу сөздөрдү уга алышкан жок. НАТО жөнүндө көп сөз болду. Пенс АКШ Европанын улуу өнөктөшү деп билдирди. Дональд Трамп евробиримдикти сынга алып, Британиянын уюмдан чыгуу чечимин кубаттаган. Европа лидерлери АКШдан евробиримдик маанилүү экенин айгинелеген сөздөрдү уккусу келишкен. Пенс менен Меттис катуу билдирүү менен чыгышса да, айрым маселелерде деталдар айтылган жок. Орусия тууралуу маселе тагыраак болду, бирок бир катар маселелер жалпы түрдө айтылды. Менимче, айрым лидерлер айтылган сөздөр иш жүзүндө эмнени билдирет деп ойлонуп турган чак.
Украина маселесине келсек, вице-президент Майк Пенс Орусияны сынга алып, Орус Америка алакасы жакшырган күндө да Украинадагы кармаш үчүн Орусия жооптуу болот деди. Мындай билдирүү Украин бийлигинин санасын канчалык басты?
Well, I think Ukraine, I mean, I heard the president Petro Poroshenko speak to reporters after he met.
Украинанын президенти Петро Порошенконун вице-президенти Пенс менен жолуккандан кийинки сөзүн уктум. Ал АКШнын Украинаны бекем колдоорун айтканына канааттанганы байкалды. Пенс менен Меттистин сөздөрү АКШ менен алаканы жакшыртабыз деген Трамптын буга чейинки билдирүүлөрүнөн айырмаланганын, позиция өзгөргөнүн көрсөтүп турат. Алар дале болсо биз Орусия менен мамилени жакшыртабыз деп айтып жатышат. Бирок АКШ Орусиянын Крымды аннексиялаганын жана Украинанын чыгышында жикшилдерди колдогонун кечиреби деген суроо турат. Алар алаканы жакшыртуунун башка жолдорун табышы керек болот. Вице-президент Пенс Трамп Орусия менен ортак пикир товарына ишенип турганын баса белгиледи.
Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Украина боюнча батыш өлкөлөрүнүн кинилерин четке кагып, НАТОнун кеңейиштин кесепетин эскертти. Мындай кайым айтышуу батыш өлкөлөрү менен Орусиянын ортосунда канчадан бери эле уланып келатат. Орус тараптын конференциядагы билдирүүлөрү Орусиянын алаканы жакшыртууга канчалык деңгээлде дилгир же дилгир эместигин көрсөтө алдыбы?
Yes, I think you're right. Lavrov certainly repeated those messages.
Туура. Лавров мурдагы билдирүүлөрүн кайталады. Ошол эле учурда ал бир маселени кыскача айтып кетти. Ал НАТО менен Орусиянын ортосундагы аскердик кызматташтыкты жандандыруу темасына токтолду. Лавров АКШ менен Орусиянын ортосундагы учурдагы начар мамиле табигый эмес деп айтты. Ошондой эле Орус Америка кызматташтыгынын чоң потенциалы бар экенин билдирди. Менимче, Орусия АКШ менен мамиледе кызматташтык үчүн эшикти ачык кармоого аракет кылды.
Эл аралык маселелер боюнча талдоочу Эркин Европа Азаттык уналгысынын редактору Стив Гутерман Мюнхен коопсуздук конференциясы тууралуу кеп салып берди. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, эми соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Ирак бийлиги 19-февралда Мосул шаарынын батыш бөлүгүн Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлеринен кайтарып алуу операциясын баштады. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Эркин Мамбеталиевдин активист Адил Турдукулов боюнча доо арызын каранууну улантат. Башкы прокуратура Жогору кеңештин атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаевдин, Айда Салянованын жана Алмамбет Шыкмаматовдун туугандарынын 2005 жылдан ушул кезге чейинки салык отчеттерин талап кылууда. Америкалык сенатор Линдзи Грэм АКШнын президенттик шайлоосундагы ыктымал ролу үчүн Орусияга каршы жазаны күчөтүүгө аракет көрөрүн билдирди. Индия элчилиги кыргыз тилинде китеп чыгарды. Китеп Өмүр бою октору деп аталат. Анда Индия акындарынын поэмалары жана ырлары камтылган. Америка президенти Дональд Трамп Ирандын ядролук куралга ээ болушуна жол берилбесин дагы эскертти. Ал Тегеран жана ири алты мамлекет Ирандын ядролук программасы боюнча келишимди сынга алып келет. Иран президенти Роухани 2013 жылы бийликке келгенден бери биринчи жолу Кувейт жана Оманга сапар менен барды. Жакынкы чыгыштагы жараяндарга Айданбек Акматулу токтолот.
Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху 14 февралда Кошмо Штаттарга сапар менен келген. Ал Вашингтондо президент Трамп менен эки тараптуу мамиле Иран, Палестина маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. 15 февралда АКШ президенти Дональд Трамп жана Израиль премьер-министри Нетаньяху биргелешкен маалымат жыйынын өткөрүп, анда Трамп Ирандын ядролук куралга ээ болушуна жол берилбешин дагы бир жолу айтып, Тегеран жана ири алты мамлекеттин Ирандын ядролук келишимин сынга алды. Трамп ошондой эле Израиль улуттар уюмунда өтө акыйкатсыздыкка кабылып келатат деди. Дональд Трамп көп жылдан бери чечилбей келаткан Палестин маселесин чечүү үчүн сунушу бар экенин айтып, Израилди басып алган жерлерге үй салууну токтото турууга чакырды.
As far as settlements, I'd like to see you hold back on settlements for a little bit.
Үйлөрдү курууга келгенде, мен аны бир азга токтотуп турушуңарды каалайт элем. Биз бирдемкенин үстүнөн иштеп атабыз. Келишимге жетишүүнү каалаймын. Менин оюмча келишим болот. Мен баардык президенттердин ага жетишүүгө кызыктарлыгын билемин. Бирок алардын көпчүлүгү келишимге жетишүү мүмкүнчүлүгүн көрбөгөндүктөн ага киришүүгө батын алган эмес. Бирок Биньямин жана мен бири бирибизди көп мезгилден бери билебиз. Ал акылдуу инсан, мыкты сүйлөшүүчү. Мен биз келишимге жетебиз деп ойлоймун. Ал бул бөлмөдөгү адамдардын оюна келбеген чоң жана мыкты келишим боло алат.
Дональд Трамптын курулушту бир азга токтото туруу чакырыгын Палестин бийликтери сынга алды. Бирок АКШнын жаңы президенти Нетаньяхунун өкмөтүнө бекем колдоо көрсөтүүдө. Ал эми Барак Обама менен Нетаньяхунун жеке мамилеси дурус болбогону маалым. Барак Обаманын тушунда Иран менен ири алты мамлекет ортосунда Тегерандын ядролук программасы боюнча келишимге жетишилген. Аны Израиль колдогон эмес. Дональд Трамп да 2016-жылы шайлоо өнөктүгү учурунда келишимди сынга алган. Вашингтон менен Тегерандын мамилеси Ирандын баллистикалык ракета сыноосунан кийин дагы начарлады. Сыноону сынга алган АКШ Иранга жаңы санкцияларды жарыялады. Ирандын ракета сыноолору жана куралдары Сауд Аравиясы баш болгон өлкөлөрдү да тынчсыздандырып келатканы маалым. Иран президенти Хасан Роухани 15 февралда Кувейт жана Оманга жасаган сапары учурунда араб дүйнөсүнүн чочолоосун жайгарууга аракет жасап, Ирандын куралдары коргонуу максатын гана көздөйт деди. Ал буга чейин да андай пикирин айткан эле.
Биздин курал өлкөбүздү коргоого гана керек, башка эч нерсеге. Ошондуктан кээ бир адамдардын азыркы кырдаалдан пайдаланып, региондо жана эл аралык абалды начарлатууга жол бербешибиз керек.
Амандагы жолугушууда Хасан Роухани Тегеран жакшы кошуналык мамилеге ар дайым умтулуп келгенин белгиледи. Ал ошондой эле суниттер менен шииттер ортосунда биримдикке чакырып, исламдын бул эки агымы эзелтен ынтымакта келгенин белгиледи. Иран президенти Йемен жаңжалын диалог менен чечүүнү жактап, ал жердеги оор абалдан адамдар азапка түшүп жатканын эскертти. Айденбек Акматуулу, Прага.
Ислам дини Иса пайгамбардан кандай сабак ала алат? Борбор Азияда Сталин чеген чоң сызык Али өчпөй келет. Ушул жана башка дүйнөлүк басмасыда жарык көргөн макалаларга кесиптешим Бактуу Өлчөнө Баева толугураак серип салат.
Нью-Йорк Таймс гезитине талдоочу Мустафа Акёлдун исламдагы азыркы көйгөйлөрдү Иса пайгамбардын тарыхта басып өткөн жолуна назар салып чечүүнү сунуштаган блог макаласы жарык көрдү. Эмнеге азыркы учурда ачуулуу мусулмандар көбөйүп, ашынгандары батышты жектеп, аялдардын, азчылыктардын укугун тебелеп, Алланын атына жамынып, адам өлтүрүп жатат деген суроолорго жоопту батыш ондогон жылдардан бери таппай келет. Мындайда дүйнөнүн мүшкөлүн исламга арта салып, аны айыптоо туура эмес экенин көсөн байкоочулар бир кездерде ааламды жарык кылып турган ислам цивилизациясы азыр оор көйгөйгө кептелип жатканын белгилешүүдө деген автор британиялык тарыхчы Арнольд Тойнбинин 1948-жылы жазылган «Ислам, батыш жана келечек» деген макаласындагы 19-кылымда исламдагы ыдыроонун башкы себеби батыштын чабуулунан улам болгон деген оюн эскерет. Тойнби исламдагы кризистин тамырын эле иликтебей, азыркы көйгөйдү илгерки диндер тушуккан кыйынчылыктарга салыштырган. Маселен, жөөттөрдү байыркы римдиктер улам эле басып ала бергендиктен арасынан геродианизм же римдиктерди туурап кызматташкан ээрчимелер менен зиалатизм же таптакыр өз айткандан кайтпай римге каршы согушкандар деген эки топко бөлүнгөн. Тойнбинин пикиринде азыркы таптагы мусулмандарда ушундай эки түрдөгү ажырымда. Исламдагы геродианит кыймылына Түркиянын реформатор лидери Мустафа Кемаль Ататүрктүн идеяларын, зиалатизмдегилерге борбордук араб өлкөлөрүндө жайылган фундаменталист вахабистерди мисалга келтирген. Британиялык тарыхчы эскичилдер сөзсүз жеңилет, алар турмуштун жетишкендиктеринен артта калышат деп жазган. Азыркы ислам мамлекети террорчул уюму интернетти кандай ийгиликтүү пайдаланып жатканын көрсө, андай оптимист болбос беле? Бул эки башка кыймылдын ортосун убагында Иса пайгамбар таап, ар кандай диний майда эреже шарттарга карабай, башкы моралдык принциптерди, адамдык сапат жана анын тагдырын биринчи орунга чыгарган. Куранда да Иса пайгамбардан азаланып, анын энеси Мариям ыйгыны аталат. Азыркы учурда ислам дини дал ушул христиандык жайыла баштаган учурдагыдай кыйчалыш заманда. Андан чыгуунун жалгыз жолу Иса пайгамбар колдонгон ыкманы же толеранттуулукту туу-тутуу керек экенин айтуу менен шарият адам үчүн жазылган, адам шарият үчүн жаралбаган деген идеяны бергиси келген Мустафа Акёл. Куранда сый урмат менен айтылган Иса пайгамбардын басып өткөн жолунан азыр ислам сабак алып, ээрчимелик жана фанатизмден оолактап, толеранттуу үчүнчү жолду табуусу керек деген корутундуу оюн жазат түркиялык белгилүү ислам таануучу New York Times гезитиндеги макаласында.
Дүйнөлүк пресса.
Казакстандагы Назарбаев атындагы университеттин окутуучусу Илимпоз Александр Морисондун Борбор Азиядагы чек ара көйгөйү менен улуттар аралык кырдаалга байланыштуу макаласы Евразианет онлайн басылмасына чыкты. Дүйнөлүк ири медиа өкүлдөрүнүн назарына бул аймак анда санда эле илинип, стандарт деген аттын аркасында террорчулук, авторитаризм жана диндер аралык чыңалуу деген гана маселелер турарын. А бирок бир кездерде Сталиндин кубаттуу калеми менен чийилген чек ара маселеси көз жазымда калып жатканын баяндайт автор. Авторитаризм чөлкөмдө дале курч бойдон, буга неосталиндик Түркмөнстан, клептократиялык Тажикстан жана илиң салаң парламенттик либерализмдеги Кыргызстан менен диктатуралык технократтар башкарган Казакстан мисал деген автор, улуттар жана диндер аралык чыңалуу аймакта Нигериядагы мусулмандар менен христиандар, Түркиядагы күрттөр менен түрктөр, Пакистанда шииттер менен суниттердикиндей курч эмес деген көз карашта. Ошентсе да кадимки чатак улуттар аралык араздашууга жеткирген учур катары 2010-жылдагы Кыргызстанда болгон ош окуяларын эскерет Морисон. Учурунда BBC'нин талдоочусу Эдвард Стоурттан Guardian гезитине оштогу кандуу окуялардын себеби 1920-жылдары Сталин аймакты майда республикаларга бөлүп, алардын ортосунда жер талаш улам-улам чыгып тургудай кылып чийгенинде деп жазган. Буга үндөш макалалар Stratford жана Economist басмаларында да жарык көргөн. Ушундан улам Борбор Азиядагы чыңалуу отун ар дайым күчөтүп турган Сталиндин бөлүп анан башкар деген саясатынын образы атайын түшүнүк катары калыптанган деген автор буга карама каршы пикирлерин билдирет. Чек ара маселесинде жеке эле Москваны айыптоо туура эмес экенин, аймактын бөлүнүүсүн учурунда Москва жергиликтүү элге таңуулабаганын бир нече илимий макалалар менен жөөлөп, Сталин менен Ленин артта калган элдер улутка бөлүнбөсө, социализмди эч качан кура албайт деген көз караштан улам 1920-жылдары жергиликтүү эл жакшыларынын комиссарлардын жардамы менен бөлүнгөн азыркы чек араны айтат. Чиеленген чек ара чөлкөмдө айрыкча Фергана өрөөндө бир топ кыйынчылыктардын булагы болуп, аймактар аралык карым катнаш эң чоң проблема деген Морисон Борбор Азияда дагы деле Сталиндин каардуу өкүмү сүргөндүктөн тургундар тарыхтын туткунунан чыга албаган түшүнүктү жокко чыгаруу керектигин белгилеген.
Дүйнөлүк пресса.
Дүйнөлүк басмаларга жарыяланган айрым макалалар тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берди. Эми кезекте Шайлыбек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүнө беребиз.
Кыргызда көп сүйлөнбөй унутулуп бараткан сөздүн бири магдыр. Араб тилинен кирген бул сөз күч кубат дегенди билдирет. Мисалы сырты көркөм, ичинде магдыр жок адамда да буюмда да боло берет деген сөз бар. Магдыры жок кымыз десе даамы жок, кубаты жок кымыз дегенди билдирет. Магдыры жок жер десе түшүмсүз жер дегенди түшүндүрөт. Магдыры жок адам десе тукумсуз, импотент киши дегенди билдирет. Магдыр тон десе жакшы тон дегени. Эми магдыра деген сөз бар. Жан дүйнөңдүн тынчып, ыракатка батып, ушундай бир жаның жайылып калган абалын түшүндүргөн сөз. Жылкы магдыра эле жуушап калды дейт. Бозодон арбын ичип койдум эле магдыра атып уйкумду келтире баштады дейт. Мадер деген сөз Иран тилинен кирип төл сөзүбүзгө айланып кеткен. Мадериңди ичкир, мадериңдин канын ич деп каргаган. Мадер деген ата дегенди билдирет. Демек атаңдын канын ич деп каргаганы. Майдан деген сөз да бизге Иран тилинен киргендиги окуу китептеринде жазылып келет. Майдан деген согуш аймагы, согушчу жер же орусча фронт деген маанини билдирет. Майып деген сөз кемтик деген түшүнүк. Көзү азиз же буту төкөр же буту чолак адамдарды жалпы жондон майып деп атап келген элибиз. Кийин эле чет тилинен орус тилине кирип, орустарда туура эмес которуп колдонуп жүргөн сөздү биз дагы ойлонбой которгон бойдон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп теңирден тескери сүйлөп калдык. Эки айылды байланыштырып турган көпүрөнү суу алып кетсе, адамдар бири бири менен катташа албай калат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп ошолорду айтса болот. Ал эми көзү азистер, колу буту чолок же мунжу болуп калган. Кемтиги бар адамдарыбызды элибиз байыртан бери эле көзү сокур болсо азиз деп, буту чолок болсо майып деп атап айтып келген. Ошондуктан айтаарыбыз китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики деген түшүнүк тайкы түшүнүк. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики. Тил деген энебиздин тили. Тил деген энебизде кол тийгиз ыйык экенин эстей жүрөлү. Анткени эне тил деген түшүнүк дүйнөнүн бир да элинде жок. Орустар эне тил дебей родная речь дейт эмеспи?
Шайлоок Дүйшөевдин сөздөрү түрмөк менен кезектеги жарым саатык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Алдыда сизди Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсү күтөт. Аны Болот Күлбаев алып барат. Толкунда кала бериңиздер.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Азаттык», программа «Перекресток». Сегодняшняя наша передача будет проходить не в совсем привычном для вас формате, в формате интервью. Мы встретились с мэром Бишкека Албеком Ибраимовым и задали ему вопросы по хозяйственной части. Естественно, не обошли стороной и политические вопросы. Но перед началом интервью, уважаемые радиослушатели, я предлагаю вам послушать краткий аудиопортрет мэра Бишкека.
Албек Ибраимов или Эркин, мэр Бишкека, преданный сторонник Алмазбека Атамбаева, считается незаменимым кризис-менеджером и хозяйственником. Родился 1 июня 1967 года во Фрунзе. По образованию он экономист. Карьеру начал слесарем на заводе «Электромаш» в 1987 году. Два года прослужил в советской армии. С 1992 по 1996 годы работал на фабрике «Ильбирс». В 1997 году вернулся в ставший для него родным УАО «Кыргызавтомаш» и проработал там до 2004 года начальником отдела, коммерческим и исполнительным директором. Вероятно, тогда же познакомился со своим будущим патроном Алмазбеком Атамбаевым. Именно на заводе Ибраимов зарекомендовал себя блестящим менеджером и хозяйственником. Позже, в 2005-м, став министром промышленности, Атамбаев назначил Ибраимова своим советником. После ухода из правительства Атамбаев вернул Ибраимова в «Автомаш», вверив ему управление своей компанией. Атамбаевским заводом Ибраимов верно и преданно руководил до апреля 2010 года. Не прошло и недели после свержения Бакиевых и возвращения Атамбаева во власть, как Ибраимова назначили гендиректором СЭС «Бишкек». Свободной экономической зоной он управлял всего год, после чего получил другой жирный кусок – президентство в ОАО «ТНК Дастан». Здесь Ибраимов порулил тоже всего год, после чего уже президент Атамбаев назначил своего верного товарища заместителем главы своего аппарата. В кресле чиновника Ибраимов тоже долго не задержался. В марте 2013 года он получил возможность проявить талант крепкого хозяйственника в качестве президента ОАО «Международный аэропорт Манас». Ибраимов должен был не допустить разорения аэропорта после вывода американской авиабазы и реализовать идею руководства страны по превращению Манаса в международный транзитный авиахаб. Воздушной гаванью страны Ибраимов руководил 3 года, но вопрос о хабе тогда замолчали, а ныне о нем и вовсе не вспоминают. Зато Ибраимов добился успеха в другом, оптимизировал доходы части сотрудников аэропорта, вернее одного человека, своего помощника, значительно повысив ему зарплату. Разразился скандал, когда в руки сотрудников аэропорта попала справка о заработной плате в 160 тысяч сомов в месяц помощника Албекова. Коллектив вышел на митинг, на котором Ибраимов продемонстрировал сталинские замашки, высказав мнение о необходимости расстреливать людей, сливших информацию о зарплате. После ухода Кулматова с поста мэра Бишкека у власти разболелась голова, кто будет расхлебывать последствия системной работы прежнего градоначальника и поднимать авторитет СДПК перед президентскими выборами 2017 года. Выправить ситуацию вновь призвали Ибраимова. Он уже отчитался о первых 100 днях своей работы градоначальником Сталинс. После жуткой критики у Муркулова и Кулматова общественность, что удивительно, не критикует Албека Ибраимова. Он каким-то образом сумел наладить работу муниципальных служб мэрии. Отсутствует тот явный саботаж, который был при предыдущих градоначальниках. Не знаем, как оценивает работу мэра горожане. Соседи мэра в Чунарыке очень рады, что там началась реконструкция дорог, ремонт которой не проводился со времен обретения суверенитета.
Господин Ибраимов, уже прошел почти год со времени вашего первого избрания градоначальником Бишкека. И за это время была уже проделана какая-то работа, так как сейчас самое начало 2017 года, можно уже... Ну, начнем, наверное, с дорог, которые являются одной из острейших проблем нашей столицы. Расскажите, пожалуйста, вот в прошлом году сколько километров дорог было построено, каким улицам отдавалось предпочтение и за счет каких средств вело строительство?
Было по плану 53,4 километра было запланировано за счет городского бюджета. Это в основном межквартальные улицы, внутримикрорайонные улицы. И в связи с этим у нас сверхплана мы в прошлом году сделали 63 километра. 9 километров у нас получилось за счет экономии средств, которые мы планировали в бюджете. В этом году планируется еще порядка 65 километров, но в основном это будут тротуары, пешеходные, внутрипарковые и велосипедные дорожки. А по основным магистралям мы начали реализацию первой фазы китайского гранта. Он включает в себя 53 улицы, большие магистральные, общая протяженность 136 километров.
Вот. И сколько вот бюджета обошлись вот эти вот дороги в прошлом году?
Мы запланировали в прошлом году из городского бюджета 600 миллионов, освоили 574 миллиона. И в связи с этим, вот я уже ранее сказал, что была экономия, мы дополнительно еще 9 с лишним километров сделали. В этом году мы планируем примерно такую же сумму из городского бюджета, порядка 600-650 миллионов. Сейчас все проектные работы считаются, и мы очень надеемся, что в этом году тоже будет экономия, и мы сверхплана еще порядка несколько улиц, это в общей протяженности около 12 километров еще сверхплана сделаем. По грантовым составляющим, грант был, начало реализации этого гранта в связи с, вот, с бюрократическими проволочками, которые происходили не у нас, а в Китайской Народной Республике. Мы его получили, начали реализовывать этот, первую фазу этого гранта в размере 424 миллиона юаней. Начали реализовывать с сентября месяца. Сейчас идут все подготовительные работы, чтобы успешно в связи с началом строительного сезона начать работы.
Вот вы упомянули о велосипедных дорожках. В прошлом году была открыта велосипедная дорожка вот в южной части города. И в этом году тоже где-то планируется, да?
Планируется, да. Мы в прошлом году успели сделать 1350 метров велосипедной дорожки. На этот год мы планируем порядка 5,8 километра велосипедных дорожек. Она тоже по проекту у нас лежит в южной части города. Но у нас есть еще проект, который охватывает и северную, и велосипедная дорожка, которая просекает город с юга на север.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азатык Медиа. В Mail.ru Азатык KG, Одноклассники Азатык. И наш канал на Ютьюбе Азатык. Скачивайте приложение Азатык в App Store и Play Market.
Так, о дорогах все, а теперь о транспорте. Вы вот заявляли, что к осени будут закуплены новые автобусы, а в центре станет меньше маршруток. Вот сколько автобусов планируется закупить и сколько маршруток убрать с центральных дорог?
В общей сложности на обслуживание наших горожан выходит 2800 маршруток, которые сегодня обслуживают. Но они 10-12 местные. В связи с этим один автобус заменяет порядка 3-4 маршруток. Если мы до осени планируем закупить до 300 автобусов, это вот первая фаза, мы заменим порядка 1300 маршрутов такси. Это в первую очередь будут маршруты пролегать через центр города.
А теперь вот, наверное...
За один год мы не сможем, наверное, полностью отказаться от 2800 маршруток, потому что для этого требуется еще больше автобусов. В связи с этим мы начали реализовывать этот проект, и сегодня ведутся активные переговоры по закупке автобусов и 50 троллейбусов, о которых мы неоднократно говорили.
То есть это начальный этап только, да?
Освобождение. Это только начальный этап, да, в общей сложности, чтобы полностью город избавить от маловместимых микроавтобусов, нужно нам порядка 700 автобусов.
Теперь тоже, наверное, основной проблемой, с которой знакомы все, наверное, автолюбители Бишкека, это пробки. Есть ли у вас какая-то, программа по борьбе с трафиком?
Но программа, она есть, она была утверждена еще в 2014 году, и мы над этой программой работаем. Это программа, она включает программу вот безопасного города. Это в том плане, что мы сегодня делаем автомагистрали, которые бы дали бы возможность нам разгрузить город автомобилей, потому что там надо чуть-чуть как бы по-другому подойти, в том плане, что у нас город просекается с запада на восток, с юга на север. И чем больше точек пересечения железной дорогой, которую наш тоже город просекает, горожане прекрасно знают об этих проблемах, которые проходят через путепроводы, и дороги, которые просекают, проходят через основные две русла реки, это Аламедин и Аларча. Вот мы сейчас запланировали порядка 6 мостов, и порядка вот в первой фазе реализации вот этого китайского гранта, 136 километров, это все параллельные магистрали, которые лежат вот с севера на юг, я еще раз повторюсь, из запада на восток.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
А есть ли в этой программе какие-то нестандартные решения?
Есть, обязательно, потому что сегодня этим вопросом целый институт изучает эти вопросы. У нас есть увеличение пропускной способности этих дорог, это за счет светофоров и за счет выделенной отдельной полосы для общественного транспорта. Есть вопросы, которые сегодня могут регламентировать движение легкового автомобильного транспорта. Что такое регламентировать? Это сделать многие улицы, когда их появится больше параллельных улиц, то делать их односторонними. Поэтому целые институты работают над этим. У нас есть четкая программа реализации этого.
Угу. Ну, город, как известно, это не только дороги, да, это и парки. Вот когда-то Бишкек назывался зеленым городом. Да? Вот, верите ли вы в то, что столице можно вернуть славу вот этого зеленого города и восстановить вот парковые зоны или, может, открыть какие-то новые места?
Это наша основная задача в том плане, что мы не то что верим, мы уверены в том, что мы славу этого зеленого города вернем. Он и на сегодня является зеленым городом, потому что мы по классификации смотрим, что сегодня зеленых насаждений на квадратные метры на душу населения, она является сегодня не очень катастрофическим в том плане, что город Бишкек, он и есть зеленый город. Но у нас есть планы, что мы сегодня обновляем весь фонд посадочного материала по лиственным большим деревьям, работаем с Академией наук нашей страны. И в связи с этим у нас есть четкая программа, она будет вся охвачена и предоставлена вот новому созданному депутатов, что мы сейчас работаем над этой программой.
То есть вместо вот этих деревьев, которые сейчас вырубаются, да, проблемных деревьев, будет
высаживаться материал, который сегодня уже соответствует городским стандартам. Это уже растения, которые ввысь растут от 6 до 8 метров. Это городские стандарты. И сегодня они уже являются 3-4-метровыми, это вот посадочный материал, который мы планируем вот в этом году уже закупаемся и начнем высаживать. Это вот я говорю про основные деревья. Но помимо этого у нас есть и кустарники, которые мы должны высаживать, и есть однолетние цветы, которые сегодня у нас в плане зеленстроя стоит порядка 1 000 000 цветов. Поэтому тут вопрос зеленого и красивого города цветущего, он стоит на приоритетном плане.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 555.
Ну, теперь, наверное, перейдем к следующему блоку нашего интервью. Это мы хотели бы раскрыть вашу личность, да, общественности. И вы появились в политике сравнительно недавно, и поэтому о вас мало что известно широкой общественности, да? Вас знают как президента аэропорта, как директора СЭС, да, нынешнего действующего мэра. Вот не могли бы немного рассказать, вот, где вы выросли, кем были ваши родители, где вы получили образование? Ну, если отойти от официальной биографии, которая да. в интернете есть.
Я родился и вырос в городе Фрунзе. Родился в районе ВДНХ, это раньше называлось село Чонарык. Учился я в той же школе, Чонарыкской средней школе она называлась. Сейчас она является 58-й городской школой уже давным-давно. Но это произошло после моего окончания уже. И семья у меня... я родился в семье, где родители являлись рабочими. Мама у меня учительница. В связи с этим мы как бы живем в городе и... работаем, развиваемся, поэтому это для нас это очень такой родной и очень такой близкий город.
То есть проблемы Бишкека вы знаете, так сказать?
Да, внутри, не понаслышке, да? Не понаслышке, ага. Потому что моя трудовая деятельность, она вплотную сопряжена с Бишкеком, потому что я работал на многих машиностроительных предприятиях города Бишкек, и сегодня... Все те люди, которые вместе со мной работали, получил большой производственный опыт, они сегодня ко мне обращаются с той ностальгией о том, чтобы предварить этот предыдущий вопрос такой же, что славу города, зеленого города Фрунзе, как обратно вернуть этому городу.
Угу. Вот многим известно, что вы увлекаетесь разведением лошадей. И какие у вас еще есть увлечения?
Увлечения я много читаю. Вопрос того, что если спортом, да, как бы говорить, то, конечно, это лошади, пешие прогулки. Сейчас вот данный момент, отрезок моей жизни, практически полностью мы отдаемся работе и занимаемся проблемами города, горожан и многими вопросами.
Угу. Общественности известно, что вы тесно дружите с президентом. И как давно вы знакомы и вообще вот как вот вы познакомились?
Ну, я, как уже сказал ранее, я здесь вырос в городе, работал на производстве. Познакомился очень нестандартно, очень случайно, потому что я уже был на заводе «Крызавтомаш». Начинал я с простого рабочего. Я уже был начальником снабжения, и в один прекрасный день зашел на тот момент генеральному директору, это был Алмазбек Шаршенович, и мы так и познакомились, потому что он думал, что я так выходец из города, но когда мы пообщались, он мне сказал, что откуда ты будешь? Я сказал, я с села Рошан. И вот мы являемся односельчанами с того момента, но на тот момент мне уже было 28 лет, когда мы познакомились. В связи с этим вот и то, что вот производственный опыт, конечно, он за мной наблюдал, он смотрел, он все время подсказывал, как надо работать, потому что на тот момент, когда он был уже директором завода, большая редкость была, что молодые киргизские ребята работают на производстве и достигают там уровня начальника цеха, потому что традиционно наши машиностроительные предприятия от большей части составляли жители города других национальностей.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире программа «Перекресток».
Сегодняшний наш выпуск проходит не совсем в привычном формате. В формате интервью мы встретились с мэром Бишкека Албеком Ибраимовым и задали ему актуальные вопросы. С городоначальником беседовал Болот Колбаев.
А какую вообще роль в вашей карьере сыграл президент?
Я просто старался быть, как бы, все время учиться, все время вот это наставничество. И я вам хочу сказать, что мы прошли и трудные времена. Это вот мы сейчас сегодня становимся публичными и говорим о том, что вот дружба с президентом приносит какие-то там дивиденды. На самом деле были времена, когда президент был и в оппозиции, и многие-многие другие вопросы возникали в связи с его политической карьерой. Я всегда был рядом.
Ну вот так. Плавно мы перешли к нашим политическим вопросам и вернемся к истории с вот этим участком, да? Очень резонансная история. Сделано много заявлений в СМИ, с парламентской трибуны, с трибуны оппозиции, да? Заявления жестких. Ну, кто-то, естественно, и придерживался вашей позиции. Вот мы хотели бы услышать от вас, да, вот вообще, как вот эта история произошла, да, вот как... Участок, некогда принадлежавший заводу «Дастан», потом перешедший в руки окружения бывшего президента Бакиева, оказался у вас, а потом перешел к действующему президенту Алмазбеку Атамбаеву.
Я скажу открыто, этот вопрос настолько уже такой изношенный вопрос, избитый. Да. Вопрос он, когда я пришел на «Дастан» руководителем этого предприятия, этот участок принадлежал как этот оздоровительный центр самому заводу «Дастан». Mm-hmm. Предыстории, то, что он принадлежал ранее кому-то, там, мы этого просто не знали, я почему открыто говорю. Он был убыточный, потому что неэффективно использовался. Неоднократно поднимался вопрос об эффективности этого участка. Почему? Потому что совет директоров принимал решение избавиться от него. Uh-huh. Неоднократно. И было объявлено о том, что этот участок будет продаваться. Uh-huh. Продаваться. И в связи с этим было там заявки и купило некое физическое лицо. Uh-huh. Этот участок. Я потом только впоследствии, как и все многие другие, узнал, что он когда-то мог принадлежать Максиму Бакиеву или другим лицам аффилированным, потому что на тот момент, когда мы принимали решение, поэтому в связи с тем, что это вызвало большой резонанс, ну, я хочу сказать, что вопрос того, что все время у нас вот в кыргызском языке есть очень много там предлогов, трактологии. В связи с этим мы там вот в этой сделке, в этом участке не видели никакого подвоха, поэтому мы поступили очень откровенно и понятно. Поэтому я пошел и предложил этот участок президенту, потому что это наше родное село, и мы лишь купили то, что нам принадлежало изначально. Это как бы родное село, там любой человек хочет как бы приобрести участок. Там еще дальше много было разговоров по моим земельным наделам, которые там... И я хочу эту тему раскрыть, потому что это сельхозугодья, которые приобретались с начала 2000-х годов. И мы их используем по назначению. Это сельхозугодья, которые включают в себя 30 гектаров поливной земли и адекватно этому 30 гектаров багарной земли и 30 гектаров сенокоса. В связи с этим, когда мы показывали в декларации, возникло земельный надел в размере 100 гектаров.
Это, то есть, речь идет о вот этих, по-моему, 29 участков, да, там говорили?
Да, это же...
Там предполагали, что где-то в городе, да?
Да, это находится в Чуйской области, в селе Арашан. И в связи с этим, то, что в свое время, момент приватизации этих земель, многие работники, которые работали в совхозе имени Стрельникова, составляли русскоязычное население, и они многие в связи с отъездом продавали эти участки. И это сельхозугодье.
Угу. Спасибо. Следующий вопрос такой как бы для рассуждения, да? На данный момент уже сколько лет, да, Социал-демократическая партия Кыргызстана является партией власти.
То есть и президент как бы возглавлял эту партию, да? Официально сейчас и премьер представляет партию СДПК. Вы тоже являетесь членом этой партии. Вот как вы думаете, после того, как уйдет президент после выборов, СДПК сохранит свою вот позицию партии власти?
Партия, как партия, я могу сказать, что я в этой партии нахожусь уже 20 лет. Как партия она останется. И она постоянно будет играть значительную роль в политической жизни Кыргызстана и для дальнейшего развития. То, что она будет являться партией власти или нет, это время покажет. Потому что те лидеры, которые из этой партии вырастают, они, конечно, в общественно-политической жизни Кыргызстана будут участвовать. И если ставленник от этой партии будет дальше как бы руководить страной и будет участвовать в президентских выборах, конечно, да, я считаю, что она останется партией власти. Если проиграет, то значит это будет просто партия, которая дальше будет свою партийную цель и партийную линию преследовать.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на YouTube «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Следующий вопрос такой. В странах Запада принято, что должность мэра, она как бы деполитизирована. То есть градоначальники занимаются исключительно хозяйственной деятельностью. У нас же как бы должность мэра, она немного обросла политикой. Да? У нас непрямые выборы мэра. И, как правило, мэра выдвигает крупнейшая партия, да, то есть партия власти. Вот как вы считаете, может ли у нас быть так, чтобы мэр был исключительно хозяйственник? И, возможно, даже реально ли у нас прямые выборы, да?
Ну, я над этим вопросом не задумывался, потому что все зависит от личности человека. Сегодня, например, даже если меня лично там выдвигала коалиция большинства, не одна партия, да, а целая коалиция, и сегодня мы занимаемся от большей части хозяйственными вопросами, и эта преемственность, если дальше будет продолжаться, то это будет хорошо. Но если будут изменения в законодательстве и будут прямые выборы, то это тоже выбор народа. Это тоже выбор народа. И было бы, конечно, хорошо, если бы действительно сегодня мэра города не впутывали бы в политику, и прямые свои обязанности как хозяйственник он бы выполнял еще с большей отдачей.
Осенью должны состояться выборы президента. Некоторые кандидаты уже заявили о своих притязаниях, партии их как бы выдвинули неофициально. А социал-демократическая партия, членом которой вы являетесь, пока хранит молчание. Вот если вам предложат, вы бы хотели бы участвовать в выборах президента?
Сейчас у меня стоят обычные, вот такие хозяйственные, насущные вопросы. Я сегодня работаю над проблемами города и над программой развития на ближайшие 4 года, которые должны мы по законодательству утвердить. А то, что будет съезд партии, и кого там будут предлагать и выдвигать, это мы в будущем посмотрим, и как это будет дальше складываться. Потому что я еще раз хочу подчеркнуть, что в партии СДПК есть очень достойные кандидатуры, которые могут дальше продолжать этот путь и дальше двигать.
При Курманбеке Бакиеве, ваш предшественник был Нариман Тюлеев. Он тоже пользовался очень хорошим расположением той власти. Но известно, да, что потом произошло. А вот вы никогда не задумывались над тем, что может случиться, если вдруг ваша партия, членом которой вы являетесь, потеряет позиции во власти?
Я не думал, у меня не было времени просто над этим думать. И я вообще считаю, что если сегодня человек очень открыто и откровенно работает с городом, с горожанами в первую очередь, с людьми. И у нас сегодня настолько это все происходит очень прозрачно, то изначально, если нет какой-то привзятости от этой должности, и ты просто сегодня от всего сердца, от всей души хочешь отработать для горожан, то я думаю, что так, когда человек так откровенно работает, такими вопросами просто не задается. Потому что если не преследует каких-то там меркантильных интересов, там никаких там выгод от этой должности.
Спасибо.
Время нашей передачи подошло к концу. Радиослушателям я еще раз напомню, что сегодняшняя наша передача проходит в формате интервью. Мы побеседовали с мэром Бишкека Албеком Ибраимовым. С градоначальником беседовал Болот Колбаев. Спасибо за внимание. Видео и текстовую версию интервью вы можете найти на нашем сайте. Я напомню вам адрес rus.azattyk.org.
Перекресток на радио Азаттык.